Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. Итоги дня подводим с обозревателем «Радио Спутник» Алексеем Тимофеевым. Леша, привет.
Ну, как ты привет? Ну, да, слушай, то флагман, а то вообще
просто обозреватель,
слова, понимаешь?
Да? Нет,
ну,
нет,
что,
нет, слушай.
Что за девальвация
нет,
просто?
Надо пряники выдавать строго по расписанию. Да, в ограниченных количествах.
Соглашусь, хорошо.
Начнем вот чего. Российский президент провел телефонные переговоры с британским премьером. Владимир Путин и Борис Джонсон обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Отношения, надо сказать, не ахти.
Да. Об этом говорили.
Да, в сообщении пресс-службы Кремля говорится, что следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений. Ну, рассказывай, по каким направлениям.
Уж не знаешь даже с чего начинать. Понятно, что мое предположение заключается в том, что основная повестка, естественно, осталась за кадром и в неком нюке, так сказать, да, нам сообщают только, как всегда, да, нам сообщают только какие-то такие вещи очень обтекаемые. Лидеры двух стран действительно провели переговоры в преддверии открывающегося в Великобритании саммита, посвященного экологии и климату. Российский лидер выразил в разговоре сожаление в том, что он не может приехать на саммит из-за ситуации с коронавирусом в России. Но с позитива давай начнем. Джонсон поприветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Как далеко в будущее смотрят великие люди.
Да, мало того, и выразил надежду, что российские власти могут как-то интенсифицировать эту работу, чтобы добиться намеченной цели не к 60-му, а к 50-му году.
А то и к 49-му.
А то и к 49-му, да. Посмотришь, так, ускорение, да, гласность, перестройка. Пресс-служба Джонсона, значит, описала обсуждение двусторонних отношений следующим образом. Премьер-министр Джонсон дал понять, что нынешние отношения Великобритании с Россией не те, что нам нужны. Заметил Джонсон, что сохраняются значительные двусторонние трудности, в том числе по делу по Солсберецким шпилям, по делу отравления в Солсбери.
Красотам этого города.
Да. Ну что, надо сказать. В общем, сообщается, что обсуждалось помимо там экологии, двусторонних отношений, международная повестка дня. Здесь действительно есть такие ключевые, абсолютно важные для обеих стран вещи, например, Афганистан. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультации расширенной тройки и встречи в рамках московского формата. Но имеется в виду встреча с внешнеполитического ведомства, представителем внешнеполитического ведомства, запрещенной в России группе «Талибан». Оба лидера высказались в пользу сохранения совместно всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это тоже важный действительно фактор. Подчеркивается, что СВПД является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения. Ну и на сайте Кремля вот такая формулировка. Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей. Но здесь, собственно, это об этом там, в сотый раз наверняка говорится. Мы пообщались с профессором Санкт-Петербургского госуниверситета, доктором политических наук Натальей Ереминой, попросили прокомментировать позицию Британии в этих переговорах. Вот что она нам сказала.
Британцы скорее выступают в роли такой контролирующей инстанции, даже более значимой, чем Европейский Союз. Такая стратегия глобальной Британии, которая реализуется в Европе. Тут они фактически как равный партнер США стремятся выступать, и поэтому Россия им не очень-то нужна, именно из-за того, что Россия государство глобального масштаба. Здесь больше всего высказывают именно в контексте и с помощью терминов противостояния, конфликта, в большей степени, нежели партнерство. Партнерство шло на уровень конкретных задач, которые есть у бизнеса, есть у экспертных сообществ, других институций, там, может быть, даже отдельных партий, но не на уровне вот официальной позиции.
Слушай, я вот про Бориса Джонсона, он большой затейник же, да?
Да.
Несколько лет назад встречался он с Сергеем Лавровым, и когда Лавров, ну, еще будучи в ранге, я так понимаю, министра, он же был, по-моему, иностранных дел, да, Борис Джонсон, до премьерства.
Да, 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 конечно, да, да. Возглавлял
наш. Два министра встречались, и вот когда Лавров сказал, что на очень низкой отметке находятся британо-российские отношения, ну, вот о чем мы, собственно, и говорим, а Джонсон как бы в ответ сказал, что нет, не совсем это так, что мы вот продали 300 автомобилей Bentley в России.
Да, я знаю,
и нарастили
шутка,
поставку,
да,
это не шутка, это так и было.
Он так сказал,
да,
но это
да,
шутка.
Да, и нарастили поставку чипсов, да, значит, британских, да, врач, да, так, да, что не все так
плохо. Не так уж их, да, плохо. Но смотри, что говорит Джонсон по Афганистану. Премьер-министр подчеркивает важность того, чтобы любое признание талибов, запрещенного в России террористического сообщества, зависело от их поведения, включая уважение прав человека. Вот о чем говорит. Да.
Кстати, но об этом почти все говорят, на самом деле, да?
Еще важная точка, вот то, что осталось за кадром, вот большой такой комментарий, очень развернутый и подробный, дала нам Наталья Еремина, надо сказать ей за это отдельное спасибо. Важный момент, подчеркивает она, и, собственно, об этом говорится в коммюнике на сайте премьер-министра Британии. Знаешь, как называется? Number 10. Премьер-министр, это number 10. Вот, десятый. Да, что имеется в виду? Что и Россия, и Британия, как мы с тобой прекрасно понимаем, являются постоянными членами Совбеза. Да. И это тоже такая ключевая, ну, то есть право вето, ключевая позиция для обеих стран. И мы слышим, да, сейчас такие попытки,
лишь
в том числе
право
со стран...
вето. Да, ну, не как конкретную страну, а постоянных всех членов Совбеза.
Да,
пятерку.
Да, пятерку, да. И мы слышим, там, можем в Турцию, например, вспомнить Эрдогана, который сказал о кучке победителей.
Да,
которая заседает в Совбезе.
Там же смысл, Леш, очень коротко, да, раз уж ты за, так сказать, об этом заговорил. То есть, почему лишить права вето? Потому что, ну, понятно, кто состоит в этом совбезе. Постоянный член США, Россия,
Китай, Великобритания,
Франция. И
Франция,
да. То есть, но простым большинством можно будет принимать решение, а простое большинство — это
очевидно,
Британия, Франция,
да,
США.
США,
да, ну и,
да,
все, и все, а вето нету. Вот, да, и дело в шляпе.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В московском регионе выявлено несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это та же мутация, которую в Великобритании обнаружили уже у примерно 7% пациентов.
Да, короче, ну, послушай, в общем, все дальше и дальше становится больше и больше непонятнее, что происходит. Вот есть, mm-hmm, мы с тобой привыкли, что есть штамм Дельта. Да?
Ну,
мы,
да,
же привыкли, уже это отпечаталось в нашем с тобой сознании. Оказывается,
а у него уже есть какие-то
подразделения. Есть, да, да, у него уже есть линии, так сказать, ну, да, понимаешь, линии, да. А что говорит Анна Попова? Вот этот новый штамм увидели в Москве и в Подмосковье. Выявлено 3 таких случая. Очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Действительно, место рождения вот этого, вот этой линии, вот этого штамма, это Великобритания. Агентство по здравоохранению в Великобритании заявило, что новый вариант штамма Дельта коронавируса может иметь более высокие темпы распространения по сравнению с предыдущим, более заразным. Ну и вот 21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Камиль Хафизов сообщил об обнаружении единичных образцов вот этого нового штамма подразделения Дельта в России. По словам эксперта, помимо Великобритании и России, вот это AY4.2 был обнаружен и в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле. Гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков прокомментировал.
В данном случае это штамм, условно назовем его вторым британским. По сути дела, это ответвление от дельта-линии. Ну и сейчас, соответственно, под вопросом, является ли вот этот потомок дельта-линии еще более заразным. Насколько прибавочная заразность будет в России, это еще большой вопрос. Возможно, что в России такого шага заразности по сравнению с ныне существующими и доминирующими штаммами, относящимися к дельта-линии, возможно, у новой вот этой линии, новой подлинии, точнее, не будет. Она будет распространяться, будет отъедаться, дать кусок большого популяционного пирога, но сказать, что это будет молниеносно, нет. И сказать, что ближайшая вот эта вспышка вызвана именно этой подлинией, конечно, тоже нет.
А знаешь почему? Потому так. что вот эта новая подлиния появилась в условиях высокого процента вакцинации.
Ну вот слушай, да, я вот недавно смотрел.
То есть низкий темп вакцинации mm-hmm. обеспечивает меньшую распространяемость новых подвидов штаммов коронавируса.
Ага, ну вот обратная сторона, что называется, да, медаль. Я просто слышал насчет вот этой скорости распространения
да.
и читал комментарии, кто хочет, может найти, это везде есть, главврача Филатовской больницы, да, что действительно там в течение одного, двух, там, трех суток все это прогрессирует, и поражение легких, и лихорадка, и все такое прочее. То есть это... то есть успевать надо отлавливать на каком-то более или менее... безопасном этапе, да, это все сложнее и сложнее становится. Вот в этом опасность, конечно, главная. Что он уже не такой вот, знаешь, так в развалочку идет, да, а он себя ведет все агрессивнее. И это очень странно. Кстати, все иммунологи говорят, что ни один вирус естественного происхождения так себя не ведет.
С каждым кругом он ослабевает.
Чтобы носители были живы, да, а здесь, ну, искусственный вирус, он совершенно непредсказуем, как выясняется. Молдавия заключила контракт с Польшей на поставку газа. Речь идет о пробной закупке 1 миллиона кубических метров. В Кабмине страны сообщают, что такое решение принято, чтобы оценить возможность импорта от других поставщиков.
Это поразительная история. Мы сегодня с тобой уже обсуждали. Да, да. Она длится. В сентябре закончился контракт у Молдовы с «Газпромом». В стране объявлено чрезвычайное положение. «Газпром» пошел на уступки, продлил еще на октябрь, но, правда, по несколько другой цене. У Молдовы огромный долг, более 700 миллионов долларов перед «Газпромом». Ну и вот в этих условиях был подписан контракт. Да, и надо сказать, что мы с тобой обсуждали, вице-премьер из Молдовы, молдавский вице-премьер, да, на этой неделе намеревался встретиться с Алексеем Миллером, главой «Газпрома», для того, чтобы обсудить, ну, собственно, дальнейшие взаимоотношения страны и российского газового гиганта. Да, ну и вот, собственно, сегодня был подписан контракт на пробную закупку 1 миллиона кубометров природного газа между госкомпанией «Энергоком» и польской компанией PGNiG. Отмечают в сообщении на сайте правительства Молдовии, что Кишинев впервые закупил топливо у альтернативного источника. Такое решение принято, чтобы, как ты уже сказал, оценить возможность импорта от других поставщиков, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. В правительстве говорят, что это никак не отразится на тарифе для потребителей. Ну и мы пообщались с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым и спросили, слушайте, ну как же так, что значит все, Молдова больше не будет сотрудничать с Россией, не будет выбивать все скидки, какие-то преференции и так далее. Вот что он нам ответил.
1 миллион кубических метров – это пшик. Молдавии нужно хотя бы 3 миллиарда кубических метров газа в год. Даже если Молдавия никогда больше не заключит контракт с «Газпромом», она все равно будет либо покупать российский газ через вторые руки, либо российский газ будет замещать те объемы, которые пойдут на молдавский рынок. Если мы 3 миллиарда кубов разделим на 365, заметим, что 1 миллион кубических метров меньше этого суточного объема потребления в Молдавии. Кстати, Польша является газодефицитной страной, как и Украина. Угадайте, кто является основной страной, у которой покупают газ эти страны.
Но все-таки, Леша, я так понял, что это тестовые, мы об этом говорили.
Пробные,
да?
Конечно.
То есть нельзя сравнивать с теми объемами, которые нужны Молдавии, да, но это бессмысленно. Это просто проверить, получится. Там же надо как-то технически наладить, да, все это дело.
Но
может быть, из этого ничего и не выйдет. Помнишь, как закупал уголь Украина у Австралии, по-моему?
Ну, вот эти всякие, ты имеешь в виду,
ну, понятно, что
разные варианты. Как это называлось-то? Там же словосочетание целое новое было придумано.
Ну, говоря, но не гей, диверсификация, ну, да. так скажем.
Ну, можно и так сказать, да. Люди, которые заработали на этом огромные суммы, наверняка называли это именно этим так, словом.
Да, да. Но эти люди не мы, а называем мы, понимаешь? Да. Но мы в тренде. К чужим мы в тренде, деньгам. Да.
Да. Ну, слушай, ведь отчетливо понятно, что действительно Польша является... Не является крупным, точнее, добытчиком газа, понимаешь? Газодефицитная страна, которая сама закупает газ. Мы знаем эту историю там с Норвегией.
Да-да, кстати, с Россией сейчас тоже они что-то там не продлили же, да?
Не продлили, да. Не продлили, надеются на, в том числе, на американские СПГ, и мы помним о намерениях Вашингтона сделать из Польши такой хаб, СПГ-хаб в Восточной Европе, оттуда все распродавать. Но пока, собственно, зима-то близко, вот в чем дело. Понятно, да? Да. А о планах можно говорить сколь угодно долго и сколь угодно много. Как это отразится на... Как это отразится на потребителях газа, на предприятиях, которые работают за счет газа, на людях, которые газом топятся и готовят еду. Вот о чем, конечно, нужно думать сейчас польскому руководству. Вот такие реверансы, там у Польши закупить миллион, а это меньше, чем нужно в день. Да. Понимаешь? Ну, не знаю. Наверное, конечно, они там руководители с компетенциями, навыками, образованием. Им, конечно, видней, но... Так или иначе, все равно нужно будет договариваться. Россия, напомню, предлагает 25% скидку, а Польша говорит, нет, нам Молдавия этого мало. Говорит, ой, Молдавия, да, да, прошу прощения. Молдавия говорит, нам этого мало, нам нужна 50% скидка. Почему-то они так решили, что 50. Могли бы просить и 75.
Нет, ну, слушай, может быть, просто денег нету. Ну, так сказать, вот и все.
Старик,
ну, действительно.
Ну, а что? Вот, ты знаешь, у тебя сейчас была поразительная интонация. Вот мне кажется, что вот на этой встречи с Козыком, там, знаешь, да, с Миллером. Примерно,
слушай, старик, ну, денег нет. Да, но не будем злорадствовать, на самом деле, пожелаем, чтобы никто не замерзал, чтобы предприятия Молдавии не останавливались, и компромисс был найден.
В эфире радио «Спутник».
А тем временем российским туристам, арестованным в Турции по подозрению поджоги леса, грозит от 2 до 7 лет тюрьмы. Сообщается, что предположительно россияне развели костер в районе, где позднее началось возгорание.
Ты знаешь, мы же помним с тобой, когда случились вот эти лесные пожары, масштабные, огромные в Турции, и Россия, кстати, пришла на помощь.
А даже, по-моему, самолет разбился спасательный российский, ну вот который, что-то такое было. Я сейчас перепроверю.
Ладно, да, так, надо перепроверить, но то, что Российская Федерация оказывала помощь Турции,
да, в тушении лесных, да,
пожаров, абсолютно точно. Мы еще возмущались, поскольку у нас Саха, Якутия, горела в то же самое время. И мы, так сказать, задавались, да, вопросом, а почему направлен самолет
российский
туда?
Российский пожарный самолет Б-200 разбился в Турции. Но это тогда, когда помогали массированно. Да. Так что вот. Не без потерь, к сожалению.
Да, и тогда говорили, действительно, помнишь, тогда же была версия о том, что якобы там курды могли устраивать такие провокации.
Рабочая партия
Протестана, что они поджигали лес. Ну вот, теперь задержаны 7 россиян, туристы. Им вменяется вина в причастности к возникновению лесного пожара по неосторожности. А это преступление, согласно турецкому законодательству, наказывается лишением свободы сроком от 2 до 7 лет. Об этом говорит местный юрист, турчанка. Она поясняет, что по местному законодательству тех, кто подлежит судебному преследованию и не живет в Турции, постоянно могут заключить под стражу до суда. Именно по этой причине россиян отправили в тюрьму. Сейчас россияне, 7 человек, туристов, находятся в тюрьме. Поясняет также Мимиоглу, адвокат, что это не означает, что они признаны виновными на данном этапе. В общем, по словам вот этой госпожи Мимиоглу, адвоката, на решение судьи могли повлиять недавние пожары на юге Турции, где выгорели 1000 гектаров леса. Адвокат подчеркивает, что со стороны защиты делается все возможное, чтобы с иностранцами в стране обращались так же справедливо, как со своими гражданами. Ну, формулировка такая.
Ну, слушай, не во всех странах это происходит, да.
Да, не, ну и на фоне, так сказать, вот этого дипломатического скандала, когда европейцы просят отпустить оппозиционера и говорят, что он незаконно посажен под стражу.
Ну и плюс все-таки фон от пожаров, которые были вроде бы недавно, но они же, так сказать, жизнь унесли.
Сама формулировка, чтобы с иностранцами в стране обращались так же справедливо, как со своими гражданами. Мы помним
задержание. Иногда-то наоборот бывает, кстати, что со своими гражданами обращаются не очень, а с иностранцами хорошо, а в Турции иначе дело обстоит.
Да, нет, там со всеми надо хорошо обращаться. Мы будем находиться с россиянами во время всего процесса и работать со всей тщательностью, говорит защитник. Мы, собственно, обратились с вопросом к доктору политических наук, адвокату Алексею Бенецкому, спросили его, ну а как у России, какие инструменты есть и возможности и для того, чтобы защитить своих граждан? Вот что он нам сказал.
Конечно, на официальном уровне будет консульская защита сначала. Кроме этого, существует фонд защиты и поддержки соотечественников за рубежом при МИД РФ. Ну и, соответственно, консульство должно и обязано контролировать процесс расследования, как там обращаются с российскими гражданами, и насколько вообще эта история имеет под собой правовую основу. Ну и политический вопрос второй, что, возможно, учитывая особое отношение Эрдогана и Путина, возможно, может быть, какая-то оказана еще дополнительная поддержка для смягчения наказания в случае, если они виновны. Но если их признают невиновными, требовать компенсацию можно всегда. Хотя я думаю, что это вряд ли случится.
Да, вот Алексей Бенецкий подчеркивает, что там требования компенсации за то, что тебя там посадили в тюрьму, а потом оправдали. Это вообще входит в практику европейцев и американцев. Они отстаивают свои права, а у россиян вот такой пока нет, скажем, как назвать-то? Ну, в общем, желание, возможности, понимание, что действительно у вас есть права на то, чтобы требовать, так сказать, все, что вам причитается. Вот Алексей Бенецкий говорит, что россияне не будут отстаивать.
Это... Турист, мы не будем давать оценку, поджигали, не поджигали, нет, не имели никакого
вообще,
права. Но,
да,
в принципе, конечно, туристы иногда себя ведут не обязательно российские, не обязательно в Турции, но неправильно. Да.
И, ну и вообще и вот эта история
любят,
с кострами,
ну любит, что там говорить.
Но заслуживает ли костер наказание в 7 лет?
Это другой вопрос. Но если костер привел пожару, где мы сейчас не про Турцию, не про Россию, но вообще, да, ну, конечно, это надо как-то, в общем, так сказать, расследовать и наказывать виновных. Фильм Киры Коваленко «Разжимаю кулаки» выдвинули на «Оскар» от России. Слушай, ну это миролюбивая пацифистская лента, я так понимаю, судя по названию. «Разжимай», не «сжимай», а «разжимай».
Нет, ну вообще, не почему? А я еще подумал «держать кулачки», знаешь, на удачу. Держит, «Сжимаем кулаки на удачу».
Ну «сжимаем», а здесь «разжимаем».
А здесь «разжимаем».
«Разжимаем».
В общем, российский оскаровский комитет, который возглавляет Павел Чухрай, тоже режиссер известный, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Это вторая работа режиссера Киры Коваленко. Она ученица Александра Сокурова. У Сокурова, как мы знаем, есть большой курс в Осетии. Кантемир Балагов, муж Киры Коваленко, между прочим, тоже ученик Александра Сокурова. Фильм, который сняла Кира, снят полностью в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказывал режиссер, перед показом большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры. Значит, о чем фильм? Так, чтобы без спойлеров, то, что известно всем. Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец душит дочь, не отпуская ее от себя, из-за чего девушка вынашивает планы побега. Вот такая, так сказать, канва фильма. Спросили о шансах на победу у кинокритика Сергея Сычева. Вот что он нам сказал.
Шансы достаточно высокие. Картина получила престижный приз на главном кинофестивале мира. Кроме того, продюсер фильма Александр Роднянский, один из самых влиятельных людей в киноиндустрии не только в Европе, но и в мире. Кроме того, Кира Коваленко, выпускница мастерской Сокурова, а про эту мастерскую сегодня говорят далеко за пределами России. все к тому, что у фильма есть шансы попасть в число номинантов, но для этого нужно, чтобы сейчас кто-то озаботился тем, чтобы в Америке у фильма был хороший прокат и хороший сарафан, и хорошая пресса. Одного успеха в Каннах, конечно, мало.
А можем с тобой на этот, на глазах или на ушах у публики забиться? Я говорил, что фильм «Разжимаю кулаки» получит «Оскар».
Получит. Ну, как иностранный фильм, да?
Как иностранный фильм, как лучший иностранный фильм. По косвенным признакам говорю.
А, слушай, я не буду загадывать, я хочу посмотреть, что редко случается.
А мне не надо, мне вот достаточно вот этой канвы, да. Можно, я могу рассказать тебе ход своих мыслей, своего мышления.
Ну давай, мышления. Да, у нас есть на это целых полминуты.
Да, у нас по косвенным признакам. Значит, во время выступления Байдена в ООН про Россию не было сказано ни слова, кроме как упоминания о судьбе так называемых чеченских геев. Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира, самая последняя, нашумевшая на весь мир просто история, опубликованная «Новой газетой», это, собственно, вот эта история с притеснением прав человека в Чечне. Здесь это тоже отсылка. Помнишь, девушка из Чечни, которую, так сказать, то увозили, то она сбегала, потом ее ловили, опять возвращали, потом она это и так далее. То есть я думаю,
ты
что вот это...
Ты политическую канву подвел, а я все-таки
политическая
считаю,
конъюнктура
что
позволит фильму Киры Коваленко.
Но Кинокадемия — это все-таки не только политическое решение, надо это учитывать.
Не всегда.
Спасибо. Илья Харламов и Алексей Тимофеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».